Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Истина спасения от греха, от смерти как таковой, явлена нам во Христе, явлена, можно сказать, воочию, открыто, откровенно, потому что это и есть божественное откровение во всей полноте. Откровение истины, откровение истинного знания о Боге. Но дело даже и не в возможности для человека истинного знания Бога, а дело в том, что само по себе это знание, оно не для того, чтобы были те или иные кристальные, филигранные формулировки в области догматического богословия или вообще христианской некой философии, а для того, чтобы опытно мы могли бы в общении со Христом обрести спасение, обрести жизнь вечную. Знание Бога, оно в христианском истинном миропонимании имеет совершенно практическое, жизненно важное значение – это спасение. Это Царство Небесное, это именно что жизнь вечная. И Бог, когда воплощается, когда происходит то, что описано в евангельской истории, в Евангелии, в Новом Завете, это все дано Богом совершенно явно, прямо и открыто. Христос так и говорит о себе: «Я есть истина, путь и жизнь». И даже когда Пилат его вопрошает на его же слова, что «я от истины», что есть истина, Христос, уже перед этим сказав о себе как об истине, молчит, и вот это молчание самой истины воплощенной, стоящей перед тем, кто думает, что имеет власть над этим человеком, а на самом деле Бога человеком полную, оно тоже откровенно. То есть даже молчание Бога, Спасителя, пред нами, пред нашими грехами, пред нашими заблуждениями, пред нашим ожесточением, пред нашим таким именно озлоблением порой, нераскаянностью, оно все равно, можно сказать, откровенно, потому что обличает все равно человека, обличает нас в наших грехах и страстях. Мы не можем их сделать не имеющими места быть, если не избавимся от них усилием покаяния, усилием веры. И противостоит этому именно греховное ожесточение, греховная ослепленность человека. Мы видим, что Господь не сразу даже открывается все-таки в Евангелии, своим ученикам Он не сразу все говорит, а говорит или притчами, или указывает им на то, что, в общем-то, они должны себя иначе вести, чтобы быть истинными учениками и чтобы в перспективе Царствия Небесного, в жизни вечной, действительно сподобиться славы Божией. Ну, к примеру, когда они размышляют о том, кто из них больше, он им указывает на дитё, что если не умолитесь, как дети, не внидите в Царство Небесное, или что больше из вас да будет всем слугой. Ну, понятно, апостолы, они тоже не сразу пришли в разум истины. Понадобилась фактически почти вся евангельская история с предательством Христа, с судом над Ним, с Голгофой, воскресением, вознесением, сошествием Святого Духа на апостолов, чтобы они действительно уже обрели такую силу, чтобы идти проповедовать о воскресении Христом непреткновенно, имея великое дерзновение в Духе Святом. Само Боговоплощение, оно тоже не в одно мгновение происходит. Это целый такой процесс во времени, в истории в каком-то смысле, потому что в этом участвуют и люди, это происходит согласие человека. И, к примеру, Пресвятая Богородица – это тот человек, благодаря которому спасение действительно становится реальностью. Это, можно сказать, образ из всех людей самый ключевой, самый высокий, самый важный, потому что именно она дает согласие на спасение человечества, на Боговоплощение. «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И она всей своей жизнью служит этому всецело, осуществлению нашего спасения. Почему она исподобляется такого великого прославления на небе и на земле. Но за человеком, за человечеством все равно остается свобода выбора. На самом деле истинная свобода, она есть свобода между грехом и безгрешностью, святостью. Между грехом и отказом от греха. Идеи свободы вообще, как говорится, человек, человечество бредит столетиями и тысячелетиями. Разного рода там революции, социальные потрясения, общественные движения, общественные учения. Все время в той или иной степени идею свободы используют. А толку-то от этого, на самом деле, по большому счету? Человек, даже вооружившись идеей свободы, почему-то не становится лучше. Мало того, еще вооружившись этой идеей, еще и способен кровь проливать иногда потоками. А все вроде во благо и свободу самого человека. Вот уж парадокс. А парадокс потому, что при этом, если не ставится главная цель исполнения заповедей «возлюби Бога и возлюби ближнего своего, как самого себя», то все другие попытки найти какой-то более лучший императив жизненный, найти какое-то лучшее устроение жизни, они на самом деле обречены на провал, обречены порой на такие зигзаги исторические, когда жизнь не лучше, а только хуже становится. Хотя вроде бы, как говорится, хотели как лучше, как в том афоризме одного политического деятеля, а получается даже не только как всегда, а еще и хуже порой, чем ранее. А все именно по причине греховной пораженности человека и ослепленности, от которой сам человек не хочет избавиться. Как мы видим в Евангелии, когда Христа берут под стражу, то те, кому Он попустил это сделать, над Ним надсмехаются. Насмехались над Ним и били Его, и, закрыв Его, ударяли Его по лицу и спрашивали Его: «Прореки, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против Него. Ну, то есть, на самом деле, это же чудовищно. Они издеваются именно над тем, что Он говорит о себе как о истине. Они издеваются над тем, что Он сказал, что Он истинный Мессия, обладающий и ведением, значит, божественным. И вот они насмехаются над Его божественным ведением, в тот момент восклицая, дескать: «Ну, кто тебя ударил?» Сами закрыв Его, как бы невидимо ударяя. То есть большего безумия, чем таким образом надсмехаться над самим Богом, над Бога-человеком, над жизнеподателем, над источником жизни, но уже трудно представить. И далее мы в Евангелии здесь видим: «И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели Его в свой Синедрион и сказали: „Ты ли Христос, скажи нам“. Он сказал им: „Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий восядет одесную силы Божией“. И сказали все: „Итак, ты Сын Божий“. Он отвечал им: „Вы говорите, что Я“. Они же сказали: „Какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст Его“». Но еще в сравнении с другими эпизодами у других евангелистов, мы видим, что вот этот эпизод, он имеет какой-то особый смысл. Книжники, фарисеи, первосвященники, члены Синедриона, элита Израиля, им нужно обязательно найти повод, чтобы осудить самого Христа на смерть. Одним из возможных поводов в их понимании закона, который они могли бы как приговор представить Понтию Пилату, потому что сами не могли приводить в то время смертных приговоров в исполнение, должна была римская власть, представители римского протектората эти приговоры приводить, но все равно повод нужен серьезный. И вот они хотят Господа обвинить в богохульстве. Поэтому и тут вопрошают его, вопрос ставят так, как говорится, ребром. А как известно, одним из таких сакральных, можно сказать, таинственных, ключевых моментов в богослужебной, сакральной, такой мистической, если так можно выразиться, жизнедеятельности Израиля, было имя Божие, которое вообще было запрещено к произношению вслух велигласному. Только первосвященник, можно сказать, фактически раз в году, в определенный момент святая святых должен был произносить это имя. То есть это было такое священное своего рода табу, вот, которое для нас выглядит несколько странно, но оно было реальностью. И, собственно говоря, никакого-то секрета нет. Это имя Божие, оно было, звучит, если перевести буквально на русский язык, как «Я сущий». По-славянски для нас будет «Аз есмь». Это было именно выражение понимания единого Бога, как вообще действительно сущего, истинно обладающего полнотой божественного бытия по отношению ко всему творению и к человеку. И вот есть, ну, такие толкования, что весьма возможно, когда таким провокационным образом члены Синедриона пытаются добиться от Христа прямого свидетельства, что он имеет божественное достоинство, потому что Христос об этом так или иначе уже давал понять. И чудеса великие творил, и, в общем-то, может быть, не употребляя само вот это имя Божие, тем не менее свидетельствовал о том, что он и Отец Небесный – это одно, что он единосущен Отцу. И тут вот члены Синедриона вопрос ставят прямо. И весьма возможно, что Господь и говорит «Аз есмь», то есть «Я истина», «Я сущий». То есть он произносит вот это имя Божие, запрещенное к произношению кому бы то ни было, применительно к себе. И там уже тогда первосвященник начинает на себе одежды разрывать, потому что происходит нечто невиданное. Этот человек, который, да, хотя и творит великие чудеса, и слово его со властью, и праведной жизни, но он, не будучи священником, знает имя Божие, еще его осмеливается произнести вслух, еще и применительно к себе. То есть с такой даже формальной точки зрения члены Синедриона, они, вынудив Христа к такому свидетельству откровенному, формально оказываются правы. Потому что, да, как они думают, вот он, будучи человеком, делает себя Богом. Но нам-то очевидно, что так оно и есть, а ослепленные грехом члены Синедриона, религиозная элита Израиля, воспринимает это как богохульство. Ну и если применительно вот к истории евангельской и к истории Израиля, это получает такой драматичный и по-своему необычный, что ли, поворот, эпизод такой особенный в истории, который связан с осуждением Бога человека, Спасителя, фактически на смерть, то в истории вообще, в последующей истории, в нашей истории это все в каком-то смысле в плане выбора между спасением и отвержением Христа, оно имеет свое повторение, в общем-то, свое какое-то развитие, отзвук в каждом поколении, в каждое время. Как говорит апостол, я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь избавил народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь! А сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают себя». О чем здесь говорит апостол, приводя в пример еще некую историю с архангелом Михаилом, который спорил с дьяволом о теле Моисеевом? Интересно, что священные книги Ветхого Завета не включают в себя вот этого эпизода, когда архангел Михаил спорит с дьяволом. Но, по всей видимости, это входило в число или утраченных книг или эпизодов, или это было частью предания устного, о котором современники Христа еще хорошо знали, но в более поздние времена уже утратилось. Но здесь речь все равно идет о том, что человек, который и не следует истине, а погрязает во грехе, в том числе в крайне греховных проявлениях, проявлениях греховных, которые явно вопиют Богу, к Богу об отомщении, за которые Содом и Гоморра были наказаны огнем, сшедшим с небес, еще, можно сказать, в глубине ветхозаветной истории. Это все есть такое восстание на Бога и против правды Божией, которое человека, ну, действительно ставит вне возможности спасения, которое человека, в общем-то, вынуждают, провоцируют в жизнедеятельность, такую жизнь крайним порой беззаконием, в том числе к восстанию против, скажем так, нормального порядка вещей. Ну, часто те или иные социальные, там, революционные потрясения, они имеют какую-то почву, что называются действительно делающие сами эти потрясения возможными. То есть революции, там войны, они не на пустом месте происходят. Вопрос, конечно, можно было бы вообще их избежать в условиях именно такого падшего бытия человека. Наверное, это действительно довольно проблематично так все устроить, чтобы этого ничего не было. Но в любой исторической ситуации, в любой житейской ситуации перед нами всегда есть выбор личный. Каким духом жительствовать в отношении этого выбора? Как действительно поступать? По-христиански, не по-христиански, по заповедям, не по заповедям, по духу мирну, стяжи чадо мирный дух, и вокруг тебя спасут с тысячи, или по духу гордости, превозношения, осуждения, зависти, злословия, вообще немирности, гордости. Конечно, если взять каждого из нас в большинстве своем, вряд ли кто из нас может послужить примером только духа мирного или, не дай Бог, только духа ожесточения. Чаще всего в нас борется то и другое. То есть, переступая порог храма, мы, конечно, имеем некие теоретические представления, что есть заповеди Божии, что их надо исполнять. Ну, каясь, причащаясь, мы все-таки в той или иной степени, наверное, пытаемся бороться с грехом. Вопрос, как это получается? Вопрос еще в том, что часто мы бороться-то с собственным несовершенством пытаемся собственными силами, забывая Бога призывать на помощь, забывая молиться, вообще о Боге забывая, прежде всего, думая о себе. Все я да я. Это очень часто так можно на исповеди услышать. Вот я то, я сё, вот я не могу этого, вот я себя ругаю за то, что я там не так вот поступаю, а как мне вообще быть, а как мне жить, а как я должна себя вести по отношению там к тёще, зятю, невестке, свекрови и так далее и тому подобное. Так это действительно вопрос, как? Прежде всего, Господи, помоги мне поступать по Твоим заповедям. Боже, милостив буди мне грешному. То есть имя Божие должно быть в первую очередь на языке. А если я, Господь меня не слышит. Я не понимаю, что от меня Бог хочет. Я не могу понять, какова воля Божия. Ну, я да я. Ну, конечно, если в первую очередь я, а потом Бог, что может получиться? Потому что спасение без Бога невозможно. Человеком это невозможно, Богу все возможно. Ну, то есть тогда надо и Бога все-таки в первую очередь ставить-то на первое место, именно даже элементарно. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Ведь в такой же последовательности любая молитва, а не так, чтобы «меня, Господи, ты помилуй», там, или как-нибудь там еще. Все равно, в первую очередь, должно имя же Божие призываться. И вот, по сути, увы, именно в силу нашей такой греховной поврежденности мы об этом забываем. В первую очередь, помним о себе. А спасение, это суть спасения в том, что Бог нас спасает, а не мы себя. То есть, христианство – это не человека-бог. Это не человека-божество, это Бога-человечество, это Бога-человек в основе нашего спасения. И церковь имеет именно Бога-человеческий организм. То есть, в первую очередь, нужно учиться нам именно памяти Божией. И тогда уже, ну, благодаря научению молитве, опять же, в чем надо просить, что надо просить в молитве? Не только устроение земных дел, не в первую очередь устроение земных дел, а спасение для Царства Небесного, Духа мирного, избавление от злословия, избавление от противоречия правде Божией и греховной ослепленности. Если мы действительно будем стремиться к правде Божией, то для нас все будет ясно и очевидно, как нам именно спасаться в Боге, как нам спасаться вооруженными именем Божиим. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.